какому-то пресвитеру или какому-то там диакону. Ну, так легче сказать, да? Хочу вам рассказать о благодати Юрия Анатольевича или там брата Александра. Ну, так легче сказать. Ну, допустим, он хорошо проповедует. А вот когда говорят данным церквам, церкви, то есть апостол Павел видел, что в церкви, в церквах македонских есть Божья благодать. Вот если, допустим, сказать о благодать данной церкви Портаванина, да, не знаю, правильно я выразился или нет, а вот как это значит? Это значит, что благодать проявляется через всю церковь. А в церкви есть бабушки, дедушки, семейные, как помоложе, постарше, есть дети, есть молодежь. Это значит, что в жизни этих людей выражается Божья благодать. Люди смотрят на эту жизнь, и в жизни есть благодать, есть Бог в этой жизни. И уже становится немножечко как бы, а как это так? И вы знаете, вот мне кажется, в ключе вообще жизни церкви стоит всегда семья. И в принципе, вообще церковь, она и состоит из семьи. Молодежь из семьи, дети из семьи, а взрослые, они и составляют семьи. И я так подумал, а в принципе, вот эту информацию можно перенести к такому уровню понимания. Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной или видной в церквах македонских. То есть, эту благодать, конечно, Бог дал. Тут написано «данной церквам македонским». Но эта благодать, она проявляется. И я вообще для эту проповедь для себя назвал так. Благодатная семья. Семья, в которой видна Божья благодать. В которой действует Божья благодать. Через которую проявляется Божья благодать. И вот из этого текста я нашел три важных принципа выражения Божьей благодати. Проявление Божьей благодати в жизни. И я понял, что вот эти три важных принципа, если они будут присутствовать в нашей жизни, то Божья благодать будет проявляться и через нашу жизнь. Итак, я хотел бы посмотреть на эти три важных принципа, чтобы мы вместе посмотрели, проанализировали свою жизнь, а потом вместе с вами помолились. Итак, первый момент или первый принцип проявления благодати Божьей в жизни македонской семьи, которая находится в церкви. Это во втором стихе сказано. «Ибо они», вот слово «ибо», да, вот есть благодать Божья, о которой он говорит, и дальше он как бы поясняет. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». Итак, первое проявление Божьей благодати или первый момент проявления Божьей благодати в жизни македонских верующих это преизобилуют радостью среди великого испытания скорбями. Для себя я назвал этот момент так, или принцип «правильный взгляд на обстоятельства». Итак, в жизни верующих в Македонии есть очень много страданий, есть очень много, может быть, горя, есть очень много переживаний, есть очень много того, что вызывает где-то в глубине души, может быть, крик или боль, когда они становятся на колени и говорят: «Господи, помоги!» Может быть, слезы вызывают эти обстоятельства жизни. Здесь написано «среди великого испытания скорбями». Это не просто проблемы, это не просто какие-то временные переживания, это великие испытания скорбями. Что происходило там, неизвестно. Но если там действовали так, как с апостолом Павлом, когда их в колоды заковали, когда их в тюрьму сажали, мы не знаем, что там за скорби были. Но у них были реальные скорби. И вот как бы наличие этих скорбей, а что в жизни? И вот скорбь в жизни, она производит печаль, слезы, уныние. А что у них происходит? А у них обратная реакция. Написано, среди великого испытания скорбями, преизобилуют. То есть великие скорби и как бы, знаете, одновременно, пропорционально растет радость. Вот великие скорби и преизобилуют радость. Чем больше скорби, тем больше радость. И вот я думаю, а это естественно для человечества. Это естественно для людей. Братья и сестры, это неестественно. И больше того, я вот по этому тексту я для себя извлек такую мысль. Это действие только Божьей благодати. Мы уже с вами сказали, что действие Божьей благодати – это действие Божьей силы, проявляемой через человека. Вы знаете, вот чтобы понять вот этот принцип, я для себя вообще понял, что благодать – это великая сила Бога, которая помогает людям жить наоборот. Ну, посмотрите, вот в этом принципе, кстати, вот в этой истории это очень ярко проявляется. Ну, какой, допустим, пример? Вот смотрите, просто отвлеченный пример. Петр, ученик Иисуса Христа, сидит в лодке. Это благодать или не благодать? Ну, в принципе, жизнь, да? Волны бушуют. Ну, в принципе, жизнь. А вот вступить и пойти по воде, это благодать или не благодать? Это великая благодать. А в чем суть этой благодати? Это способность жить наоборот. Неестественно. Это неестественно ходить по воде. Это невозможно ходить по воде. Но это возможно, когда ты имеешь Божью благодать, силу Божью, которая говорит, иди, и ты идешь. И люди смотрят, говорят, это нереально. Люди смотрят и говорят, это нереально. 6 детей, 10 детей, это невозможно. Братья и сестры, это невозможно. Все правильно. Но когда есть в нашей жизни благодать, тогда у нас есть сила жить наоборот. Или такой пример, когда ученики сидят, огромная толпа людей сидит, служит Иисуса Христа, а потом нужно накормить. Вот разум подсказывает, нужно всех отправить, чтобы они шли кушать. Правильно, да? Покупали сами. А что говорит Божья благодать? А Божья благодать говорит, вы их накормите. И это по человеческому пониманию. Но это уже мне к следующему принципу, в принципе, отнесется. Но просто сам момент. Вот жизнь наоборот. Вот мы живем в греховном мире, и вы знаете, в этом греховном мире, наверное, невозможно, и не, наверное, а точно, жить свято. Но апостол Павел в послании к римлянам, по-моему, говорит так. Чем больше, как бы, царствует грех, да, тем выше действие Божьей благодати. Преизобилует действие Божьей благодати. Почему? Потому, и вы знаете, без этой благодати невозможно жить в развращенном мире свято. Невозможно. Люди в этом мире говорят, ну как можно не грешить? Ведь столько искушений, столько зла. Только действие Божьей благодати способно делать жизнь человека наоборот. И чем больше грех царствует в этом мире, тем могут быть святее Божьи люди, потому что в их жизни действует благодать. Но это я уже как бы поясняю это понятие для себя, которое я извлек. Но я хочу сказать, вот этот принцип, он очень важен в нашей жизни. Итак, смотря на обстоятельства жизни, не унывать, а радоваться. Братья и сестры, это легко радоваться в скорбях? Нет. Это нелегко. И это не просто нелегко, это невозможно. Это невозможно для людей этого мира. Это невозможно для тех, которые не знают силы Божьей благодати. Братья и сестры, но вот именно благодать македонских церквей выражалась в том, что верующие, в отличие от всех других людей, которые населяли их город, люди смотрели на эту жизнь и понимали, у них жизнь какая-то другая. Они как-то по-другому живут. А что по-другому? Они умеют среди скорбей, они умеют радоваться. Но если говорить, что здесь семейные, я просто вот это вот на семейном как бы некоторые моменты отмечал, ну и сейчас хочу это, может быть, вскользь сказать. Просто вот если говорить о семейной жизни, то я начал думать, а какие скорби вот определены вообще Богом в жизни верующих людей? И вот не вообще верующих, а вообще в жизни людей. И вот в книге «Бытие» сказано о пути страданий и скорбей вообще человека, который заложил Бог. Книга «Бытие», 3 глава, даже я не буду открывать, потому что вы и так это узнаете. Вот жене сказал, в болезни, в страдании будешь рождать детей. Ну, именно непосредственно нам стоит это слово «в страдании». Ну, кстати, там еще один момент страданий, вот именно момент страданий. Вот рождать детей, и к мужу твоему, влечение твое, давайте я лучше открою, потому что там очень важный принцип. Вы знаете, этот принцип, он просто действительно очень важный. Потому что не все рождают детей, в смысле, не всем Бог дал, но в момент такой. Но всем, для всех, вот третий момент, второй момент относится. Вот смотрите, 16 стих. Жене сказал, умножая, вот, умножу скорбь твою. Вот именно скорбь. Посмотрите, при, как там было сказано, они среди великого испытания скорбями. И здесь он говорит, умножая, умножу скорбь твою. Умножение скорби, да, идет? То есть в жизни женщины идет умножение скорби. Кстати, у нас здесь сестер больше, да? Я думаю, что это очень важный момент. И, скорбь твою, в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Итак, здесь сказано о двух как бы направлениях скорбей женщины, таких классических или стандартных. Это один момент рождения детей, это действительно скорби. И в Новом Завете Иисус Христос говорит, что женщина, когда рождает, да, она очень находится в большой скорби. Это один момент. А второй момент, о котором здесь сказано, он будет господствовать над тобой. И вот этот момент, это уже какой-то, может быть, общий уровень страдания, переживать чье-то господство над собой. Но это Бог определил вот такой уровень страданий, или, ну, может быть, страданий или скорбей, когда ты должен быть находиться в подчинении. Я во втором принципе чуть-чуть на эту тему больше скажу, но это общий момент. И вот, кстати, здесь же в Бытие сказано и к мужу. А мужу, смотрите, тоже сказано. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены, тернии волчицы произрастит она тебе земля, и будешь питаться полевой травой, в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, и во прах ты, и в прах возвратишься. А вот в 17 стихе со скорбью будешь питаться в нее. То есть мужчинам тоже есть Божье определение скорбей и страданий. Но это общий уровень. А в общем-то скорбей и страданий у нас в жизни гораздо больше, чем только в этих направлениях. И просто вот самое главное хотел сказать, что Бог определил тропу скорбей в нашей жизни. Это не просто как бы такая случайность, что-то непонятное в жизни. Бог определяет страдания и скорби. И вы знаете, вот люди в этом мире, они не готовы к скорбям и страданиям. Не только люди в этом мире, да мы сами по себе, по нашей природе, мы стараемся сделать нашу жизнь максимально комфортнее. И так этот человек, он живет в таком принципе. Человек хочет убежать от скорбей. Человеку неестественно переживать скорби. Он хочет как бы минимизировать скорбь в своей жизни. И вот эта проблема, она и создает отчасти греховность жизни человека. Человек хочет иметь удовольствие в жизни, какую-то радость, какое-то благоденствие. И за счет чего? Уменьшить скорбь. И вы знаете, интересный момент, я размышлял об этом, что ведь человек, он постоянно стремится к удовольствию. А момент скорбей, определенный Богом. И интересно, одного психолога прочитал одну интересную мысль. Ну, я ее прочитаю вам, просто она мне очень понравилась. Современный человек избегает назначенной ему доли. Облегчая боль, мы теряем восприимчивость к радости. Оказывается, Бог так запрограммировал жизнь человека, что наличие скорбей, оно пропорционально должно как бы приводить или делать вот в этот контраст жизни человека. И вот этот психолог, ну, в одной христианской книге это прочитал, но мне очень мысль понравилась. Облегчая боль, мы теряем восприимчивость к радости. Оказывается, человек сегодня, как бы облегчая свою боль, он как бы не настолько чувствует радость в жизни. И поэтому он бежит за этой радостью, но он не хочет страдать. И интересный момент, вот, допустим, просто если это в семейной тематике, вот даже наличие вот аборта, такое страшное явление, в год в мире происходит около 55 миллионов абортов. Это огромное количество. А почему? Человек стремится к удовольствиям, избавляясь от страданий. Но вот посмотрите, а как Бог запрограммировал? Женщина, когда, ну я уже говорил, да, Иисус Христос говорит, терпит скорбь, но когда родится, когда родит, то она что? Она радуется. Вот именно это слово стоит. И так у нее есть скорбь, но эта скорбь так Бог устроил, что именно эта скорбь должна привести ее к радости. Я хочу, чтобы мы запомнили этот принцип. Так Бог заложил. Вот когда мы способны побеждать скорбь, не обязательно, что в деторождении. Это могут быть в различных сферах. Но Бог так устроил, что именно скорбь становится фундаментом для нашей радости. И вот греховность человека, она пытается достичь радости без скорби. И это является как бы неверным путем. Это является неверным разрешением. Ну, несколько примеров из Слова Божия и из жизни я хочу привести. Вот вообще, как из скорби переходить в радость. И вот этот путь. Апостол Петр пишет интересную мысль. В первом послании Петра, в первой главе, он пишет так. «О сём радуйтесь». Помните, да? Вот, «О сём радуйтесь». Каким образом? Поскорбев. Братья и сестры, это Бог так посмотрел. О сём радуйтесь, поскорбев теперь немного. А о чем радоваться? И вот там перед этим он говорит, что нам дано наследство нетленное, хранящееся на небесах для нас. Итак, почему этот мир не может радоваться? Почему этот мир пытается облегчить боль и сохранить в своей жизни радость? И нечему радоваться. Вот оно, в чем суть Божьей благодати. Божья сила, она проявляется в том, что Бог для нас нечто приготовил. Он приготовил наследство нетленное, чистое, неувядаемое, хранящееся на небесах для нас. О сём, Петр говорит, о сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений. И там дальше сказано для чего? Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, да? Хотя и огнем испытанного золота. Итак, вот он принцип. О сём радуйтесь, поскорбев. И это действие Божьей благодати. Вы знаете, один психолог известный, он отметил интересную способность человека, которую дал Бог. Это способность превращать минусы в плюсы. Ну, Бог заложил такую способность. И человек, допустим, посредством психологических тренингов, он что-то пытается делать в этот момент. Но как бы у человека до конца не получается это, потому что это только действие Божьей благодати. Это только действие Божьей благодати способно превращать жизнь из минусов в плюсы. Ну вот, допустим, такой момент я слышал, и как пример. И этот пример, он дает, вот знаете, основу, вот как поступать или как жить. Одна женщина вместе со своим мужем оказалась в трудных обстоятельствах жизни. Они переехали по работе мужа в какой-то, ну не район, а куда-то далеко очень, в какую-то страну, где очень жарко, везде песок, везде пыль, везде как бы иностранный язык. И вот она в этих обстоятельствах жизни пишет своему отцу письмо. «Папа, я просто не могу больше здесь находиться. Это просто невыносимо. Песок везде, в воде, в еде. Жара страшная стоит и незнакомый для меня язык». И вот отец ей пишет письмо. Очень короткую мысль. Мне понравился этот ответ. Отец пишет так. «Дочь, два человека сидят в одной камере. Два человека смотрят через одно и то же зарешетчатое окно. Но два человека видят разное. Один видит грязную улицу, лужи. Другой видит звездное небо и, в общем-то, небо». И вот она поняла. Оказывается, в нашей жизни все зависит от нашего взгляда, от направления взгляда, куда мы смотрим. И вот Петр говорит, о сём радуйтесь, поскорбив теперь немного. О сём, о чём? О том, что Бог приготовил нам прекрасную Божью благодать. Я думаю, вы это слышали, этот момент. Одна женщина-христианка, вот ее однажды спросили, скажите, вот в чем, как вы, переживая скорби, страдания, как вы находите успокоение, где вы находите вот поддержку? И вот она ответила коротким четверостишием. Наверное, вы знаете это четверостишие. «Я учусь встречать, иду не плача, скорбный миг не зрелище для всех. Знаю, дух мой крепнет в неудачах и слабеет, если скор успех». Я думаю, эта женщина, жена и христианка, мама, жена и христианка, женщина веры. Я помню как-то с одним молодым человеком, он был членом церкви, и потом он отпал от церкви, стал неверующим человеком. И я с ним часто беседовал. И вот однажды он звонит, у него большие переживания в жизни, очень трудно у него в жизни. И вот он говорит, понимаешь, я не верю, что Бог есть. Я говорю, давай будем молиться. Он говорит, давай, чтобы Бог сделал какое-то чудо. Я говорю, давай помолимся, чтобы Бог сделал какое-то чудо. Говори, какое чудо, чтобы это произошло в твоей жизни. И вы знаете, он сказал такую вещь, о которой я потом задумался. Он говорит, давай помолимся. Даже грубо он сказал. Пусть Бог сделает чудо, чтобы моя мама не ныла. Это грубо, да? Просто, чтобы она не плакала. Но о чем он хотел сказать? Он сын, и ему не нравится, что его мама, христианка, она дома вот раскисает, унывает, плачет. И для него это большое чудо, если мама не будет вести себя вот так вот, хмуро, понуро. Почему? А ведь мама христианка. В ее жизни должна проявляться Божья благодать, а в ее жизни неверный взгляд на обстоятельства. Вот сила Божьей благодати – это та сила, которая помогает нам, смотря на трудности, видеть трудности, а видеть небо, которое находится за этими трудностями, видеть Бога, который своей рукой и силой проводит нас через эти обстоятельства. Несколько лет назад, буквально 2 года, наверное, назад, у одного брата в нашей церкви, ну, произошла большая беда. Ну, такая, материальная. В смысле, у него сгорел бизнес. Полностью весь сгорел бизнес. Там несколько миллионов потери. Ну, это мой троюродный брат. И мне очень понравилось слово, которое я, наверное, первым услышал из его уст. Ну, как бы, что первое, что я услышал. Знаете, ну, это было ночью. И вот он сказал очень сильную фразу. Он говорит, я верю, что Бог в эту ночь не проспал. Вы знаете, вот для меня вот настолько это сильное слово. Вот этот взгляд через обстоятельства, взгляд, который поднимает тебе вверх и показывает тебе, я верю, что Бог в эту ночь не проспал. В моей жизни, вот, ну, как бы в маленькой такой еще семейной жизни, было очень много обстоятельств, ну не то, что очень много, но были обстоятельства, когда ты можешь по-разному смотреть на обстоятельства. У нас до 4, да, собрания? Я думаю, ну, давайте я вам расскажу, может, я лучше то потом не закончу. Но 4, да, мы должны закончить, правильно? Я лучше на этом принципе... Я хочу просто вам один принцип, ну, как не принцип, один пример из моей жизни рассказать, который вот лично Бог открыл мне вот в этих, вот в этом направлении. Я думаю, что вообще Бог каждого человека, каждого христианина проводит через вот это познание Божьей благодати именно в обстоятельствах жизни. Когда у кого-то муж неверующий, когда-то у кого-то там жена неправильно себя ведет, дети там неправильно себя ведут. И вот научиться побеждать. Побеждать обстоятельства, побеждать самого себя. Так получилось, ну, в моей жизни, в нашей жизни. Мы после свадьбы начали строить, ну, свой дом. И я, и мой друг, ну, мы вместе работаем, мы вместе во всех, как бы, таких, как бы, жизненных направлениях, то есть мы вместе трудимся в церкви, мы вместе работаем, мы везде вместе, и мы одинаково строим дом, и наши дома даже, они, в принципе, одинаковые. Как бы, ну, чуть есть разница, ну, в общем, в принципе, все одинаково, и это недалеко друг от друга, 400 метров. И когда мы уже построили, мы и он, мы одновременно построили дома, и, значит, у нас одна была проблема общая. Мы построили на краю города, там в этот момент перестали давать газ, подключать газ. И, ну, это, ну, как-то так. И мы начали очень усиленно пробивать тему газа. Ходить в администрацию, в горгаз, там, ну, везде, где только можно, чтобы нам дали газ. И вот мы вместе. И здесь мы вместе, мы ходим туда, 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 и ничего не получается. И потом однажды мы приходим в Гургаз, по-моему, и нас вместе там отправляют в Белый дом, и вот это был такой, знаете, ключевая развилка. И из этого Белого дома мы в первый раз вышли с разным настроением. Моему другу разрешили подключить газ, а мне нет. Вы знаете, это очень сильное переживание. Ну, я не знаю, чем вы тут топите, может, вы все тут дровами топите, я не знаю. Но как бы вот в сам момент не столько проблема дров или там угля или газа, сам момент различия. Как бы вот мы были вместе в перенесении страданий, в перенесении каких-то переживаний, а тут вдруг ему дают, а мне не дают. И вы знаете, это был, потом я уже анализирую, это была такая работа Бога надо мной. Именно вот это теперь полоса обстоятельств в моей жизни. И вот где-то внутри, да, я улыбаюсь. Но, а в душе, вы знаете, особенно тогда, когда я проезжаю, смотрю, возле моего друга стоит машина газового предприятия. Там начинают газ вваривать. И у меня в душе происходит вот просто буря. А мне нужно думать, чем дрова завозить. И вот, итак, я завожу дрова. Друг включает газ. Друг в это время начинает клеить обои в доме. У него все хорошо. А мне целую неделю дрова рубить, ложить. И вот с каждым ударом топора у меня все... Ну, я там пробовал другие средства, но это все дорого. Вот как бы дрова вышли самое дешево. И, ну, это тоже дорого. У нас дрова дорого тоже стоит. Но, и вот, вы знаете, с каждым ударом топора у меня вот в душе, вот, знаете, вот такое несогласие. Господи, почему? Все, 2 дня в посте. Бог ничего не делает. Ну что это такое? Ну ладно. Потом собрание, записка. Да, друг мой пишет. Поблагодарить Господа за чудо совершенное. Я слушаю эту записку. Думаю, да. Потом я слышу, как мой друг делится, ну, как бы делится другим, рассказывает. Ну, я слышу это свидетельство. Вы знаете? Ну, и он мне рассказывал тоже. Вы знаете, это такое чудо Бог совершил. Какой у нас великий Бог. Он сильный, он способный. Когда никто не способен, Бог способен. Вы знаете, если бы я просто слушал кого-то, я бы тоже говорил, да-да-да, слава Богу. Но когда это касается лично меня, и вы знаете, какой у меня вопрос в душе? А где ты, великий Бог? Я тебя не понимаю. Если это совпадение случайностей, ну, как бы, ну так получилось, лотерею выиграл, ему дали, мне не дали, ну ладно. Но когда это действие приписывается всемогуществу Бога, как вот это понимать? И вы знаете, мне было очень трудно. Очень трудно победить себя. Я каждое утро заносил, там печка в доме мы сделали, я каждое утро заносил в дом дрова, я каждый день разжигал эту печку, ну, это, в печке, и я каждый день очень сильно боролся с самим собой. Потом я начал побеждать, по чуть-чуть. Я понял, не стоит унывать, нужно прославлять Бога. И вот знаете, я этот там зажигаю в душе, а я, Господи, слава Тебе, Господи, слава Тебе. Ну, как вроде легче, но все равно трудно. Потому что как бы нету основания. Это, знаете, какая-то психология больше. Я начинаю как бы действовать наоборот. Но тогда я хотя бы первый вывод для себя извлек, что я думаю, вы знаете, мой друг, он уже забыл о том, что нужно Бога благодарить за этот газ. Ну, так мы люди, да? А я все-таки каждый день Бога прославляю, как бы, ну, грубо скажем, назло всем. Вот, прославляю Бога. Думаю, пусть дьявол там это негодует, я буду Бога прославлять. Ну ладно, но вы знаете, это все равно мне еще не фактор выхода из обстоятельств. И вот однажды, ну как бы сокращая эту историю, несколько лет. Это длится несколько лет. Понимаете, несколько лет. То есть, ну, до сих пор у нас газа нету, до сих пор я хочу сказать. И как бы уже, ну, не знаю, там 5 лет или сколько. И вот на тот момент, там прошло 3 или 4 года, и вот Бог подводил меня, к чему-то подводил меня Бог. И вот однажды, молодежное общение, после молодежного общения, гости из-за молодежи у нас, и мы у моего друга, кстати, мы с другом, у нас очень хорошие отношения, как бы мы не поссорились, все нормально у нас, мы дружим, и до сих пор работаем вместе. И, значит, мы собрались у моего друга дома, в гости там приехали, и с молодежью пообщаться. И вот такое задание. Давайте, пока там кушать готовится, давайте каждый расскажет о чуде в жизни, чуде, которое сотворил Бог. Ну, давайте. И вот начали. Один рассказывает. Я вот ехал на машине, чуть-чуть там не попал в аварию. Всегда, слава Богу, там Бог сохранил. Другой рассказывает. Я вот там, у меня не было работы, я помолился, и Бог дал такую работу. Слава Богу, да, хорошо. Там третий рассказывает. Я там, ну, там, был там на крыше, работал на крыше, за малым не свалился. Там вот Бог спас. Слава Богу. Там третий, четвертый, пятый, ну, знаете, такие свидетельства. Ну, что-то я рассказал тоже, кстати, я про крышу рассказал. Ну, как бы вот так. И там и все рассказывают, все там, кто про работу, кто про аварию, кто там, вот такие, в общем, вся бытовая жизнь. И подходим к моему другу. А он говорит, можно я в конце расскажу? Ну, и он, кстати, хозяин дома. Да, давайте в конце. А вот он в конце. И он говорит, я хочу вам рассказать историю. Наверное, моему другу Жене не будет сильно, не сильно будет приятно, но мы с ним друг друга хорошо понимаем, поэтому ничего страшного, я расскажу. Ну, да. И он начинает эту историю рассказывать от самого начала, как мы ходили, как мы пропивали. И вы знаете, а вот когда рана, она чуть-чуть позажила, а потом ее опять. Это же еще больнее, да? И вот я сижу, и я вот все это прокручиваю. И вот он подходит к моменту, когда ему дали. И теперь он делает вывод. И вы знаете, братья и сестры, я понял, какой великий Бог. Там женщина в Гургазе спрашивает, ты кто такой? Никому так не делают. Почему тебе так сделали? И он говорит, я верующий, Бог действует. А я сижу, да, я улыбаюсь, но мне очень трудно в душе. Мне просто очень трудно. Закончилось общение, я сел в машину и поехал. И у меня один вопрос, Господи, а почему? Я не могу согласиться с твоим величием вот в этом моменте. Почему ты так делаешь? И Бог стал работать. Именно в этот день Бог мне дал ответ. И этот ответ, вы знаете, это великое откровение от Бога, которое я думаю, что я пронесу через всю жизнь. И я расскажу своим детям, если Бог сохранит жизнь, да? И я сказал, Господи, после этого откровения, я сейчас расскажу об этом откровении, если даже никогда в моей жизни не будет газа, я тебе просто благодарен за это откровение. И я понял, что каждый человек должен пройти через это. И это откровение Бог мне изменил мой взгляд на жизнь, именно на обстоятельства. Я как раз в это время читал книгу одну Филиппа Янси, не помню, какая там, или «Где Бог, когда я страдаю». Нет, по-моему, другая какая-то, о разочаровании в Боге. И вот в этой книге он рассказывает одну историю, которая очень похожа на мою, только еще хуже. Он говорит, вот в церкви вышел пресвитер церкви и говорит, проповедь, собрание закончилось, и он читает записки. Значит, в записках такая записка. Братья и сестры. А, нет, он вышел и говорит, братья и сестры, на этой неделе упал самолет, разбился самолет, погибло 9 миссионеров. Давайте мы помолимся, чтобы Бог утешил семьи. Ну, все это так печально. Потом стоит брат, один из рядов, можно? Я хочу поблагодарить Бога, летел в самолете, самолет начал падать, а потом все нормально, я благополучно прилетел. Все, слава Богу! И вот он говорит, братья и сестры, ну, он пишет, а справедливо ли благодарить Бога тогда, когда Бог тебя спас, вообще всемогуществом Бога, а 9 миссионеров Бог не спас? И он говорит, где справедливость? Почему 9 миссионеров, 9 вдов минимум, да, если это женатые люди, сироты, служения, и какого-то там брата рядового, там непонятно вообще, чем он занимается, Бог спас, а 9 не спас. Вообще справедливо это или нет? Я думаю, точно, как это? И это вот как бы первый такой импульс ответа Бога. А потом в этот же день, или я не помню, раньше что читал, читаю книгу «Исход», по-моему, где такое повествование идет. Бог посылает Моисея спасать народ израильский. И вот Моисей приходит и начинает рассказывать, он нам чудеса показывает, всемогущество, все. Божье. А потом становится хуже. Становится хуже. Эти фараон там негодуют, там все, им дали больше работы, их там заставляют. И вот они приходят и говорят, Моисей, что-то не то. Где твой вот Бог, который тебя послал, который здесь поручил вот это делать? Стало жизни хуже. Моисей приходит к Богу, говорит, Бог, я тебя не понимаю. Ну, я своими словами, да? Я тебя не понимаю. С того времени, как ты меня послал, ты же меня послал. Почему стало жизни хуже? Где ты, Бог? И вот Бог отвечает. Он говорит, Моисей, это в книге «Исход», я сейчас уже не буду открывать, времени очень много. Он говорит так, Моисей, открывался я Аврааму, Исааку и Иакову, то есть Израилю, да, народу, как Бог всемогущий. С именем же моим Господь я не открывался им. И вы знаете, меня просто это было для меня великое Божье откровение. Оказывается, у Бога есть желание открыть себя человеку. И он открывает с двух сторон. Как бы у Бога очень много сторон, да? Но это как бы два основных направления. Как бы, знаете, две стороны медали. С одной стороны написано «Я Бог всемогущий», а с другой стороны написано «Я Господин». Если в нашей жизни будет только Бог всемогущий, то это будет поле чудес. Когда мы, Господи, мне нужна машина, мне нужна квартира, мне нужна хорошая жена, мне нужно здоровье, мне нужна пенсия, мне нужно то. И Бог, как знаете, как слуга такой, бегает и каждому раздает, так, тебе, я тебе забыл, извини, тебе, тебе, тебе. Но Бог не хочет выстроить отношения с Ним, как вот именно как поле чудес. У Бога это первое откровение всемогущества Бога. Когда мы становимся на колени и говорим, Господи, помоги, Бог помогает. Но у Бога есть вторая сторона откровения, которая не менее важная, а может быть и более важная, а может быть равнозначная, где Он хочет сказать, Женя, я Господин в твоей жизни. И то, что я тебе не дал газ, это я сказал, чтобы тебе не давать газ. Ты не будешь иметь газ, потому что я сказал так. И вы знаете, когда я это понял, мое сознание просто, я просто стал прославлять Бога по-настоящему, не на зло всем, а по-настоящему я сказал, Господи, даже если никогда в моей жизни не будет газа, я просто счастлив, что ты мне открылся вот через эти обстоятельства. Слава тебе! Вы знаете, я вот в тот момент или в тот вечер я подумал, вот мы сидели, нас там 20 человек, и каждый говорил, я Бог в моей жизни, Бог дал мне работу. Но я знаю многих людей, которые молятся Богу, и Бог не посылает работы, или у них не получается работа. И кто-то говорил: Бог сохранил меня от аварии, а в нашей церкви буквально там год назад многодетный отец прямо в городе, недалеко от дома молитвы, разбился насмерть. И я вот думаю, вот представляете, сидит вот эта жена, вот этого вдова, хорошего брата, очень хорошего брата. И она слушает, как я рассказываю, как Бог меня от аварии сохранил. И она говорит: а где этот всемогущий Бог, которого моего мужа не сохранил? Кто-то, я рассказывал, как я чуть не упал с крыши, Бог сохранил. Да, действительно Бог сохранил. И это было всемогущество Бога. А будет сидеть другой брат, у нас один служитель в церкви, в Тихорецкой, пресвитер церкви ответственный, упал с крыши, разбился и умер. И вот будет его сын Ваня сидеть, он очень сильно переживал смерть отца, и он скажет: а где этот всемогущий Бог, который моего папу не спас от этого? Вы знаете, и вот это стало мне, это мне дало вот такой импульс к откровению, вот к пониманию жизненного процесса. Как-то часто в наших, ну не знаю, как у вас в собрании, у нас часто молятся над детьми родители. И мамочка говорит: Господи, слава тебе, что ты послал нам деток. Но я знаю, что есть в собрании те люди, которым Бог не послал деток. И они слушают и говорят: Бог, а где ты всемогущий? Почему ты им послал, а нам не послал? Я знаю, что кто-то молится: Господи, благодарю, что ты послал здоровье моему ребеночку, здоровьем родиться. А я знаю, что в нашем собрании есть люди, у которых родились Дауна, ДЦП, у которых там умер ребенок. И ведь, оказывается, есть вторая сторона в откровении Бога. Мы всегда только думаем, что Бог – это вот поле чудес, где всемогущество. А ведь есть вторая сторона, где Бог не сохраняет, где Бог не посылает, где Бог не избавляет, где Бог проводит через эти страдания и горе, и скорби, где Бог способен действовать так, как Он хочет. Братья и сестры, и вот когда я это понял, да, были в жизни мои чудеса, были конкретные чудеса, и много их чудес, когда вот мы с женой становились, молились, и Бог реально делал чудеса. Такие чудеса, которые невозможно просто не поверить, как бы, что это вообще реальное чудо. Бог делал чудеса. И Бог такие же, люди такие же молитвы совершали, Бог в их жизни не делал эти чудеса. И я понял, что Бог каждого человека проводит через вот это познание Бога. Бог хочет открыться нам, как Бог всемогущий и как Господин. И вот мы должны встать на колени и сказать: Господи, я счастлив, и я Тебя благодарю. Братья и сестры, у меня получилось только один принцип рассказать, о других я уже не буду рассказывать принципов, просто я их перечислю. Здесь второй принцип – это правильное отношение к окружающим. Посмотрите, как сказано. Нет, просто у нас же собрание будет еще в 6. А я очень, просто я скажу очень важный момент. И потом обобщу. Вот посмотрите, вот первый мы разобрали, да? Это среди великого испытания скорбями преизобилует радостью. Вот этот взгляд на обстоятельства, который, вот это действует только Божья благодать. Когда мы видим Бога в этом, силу Бога. Не случай, не лотерею, а Бога. А это первый принцип. И теперь я хотел бы, чтобы вот сестры и братья, я верю и знаю, что у каждого у вас есть свои страдания, свои скорби. Когда вы молитесь о своих родных, близких, когда переживаете болезни, пусть вот это для вас станет утешением, сила Божьей благодати. Только в этом она и есть, когда в нашей практической жизни Бог начинает действовать. И пусть ваши родственники, смотря на вашу жизнь, будут знать, уведомляться о Божьей благодати через вашу славу Богу. Вот этот второй принцип, глубокая нищета их, преизбыто чувствует в богатстве их радушие. Это такой принцип, как правильное отношение к окружающим. Итак, они нищие, но они, написано, богаты в радушии. Радушие – это интересное как бы, значение или синонимы сердечное, ласковое отношение, соединенное с гостеприимством, с готовностью помочь или оказать услугу. Доброохотны, они делают это с желанием. Их никто не заставил, они доброохотны. По силам и сверхсил они к этому прилагают усилия. Не просто, ну, у него много, да, он взял его там, накрыл шикарный стол. Нет, он делает это, усилия прилагает. И вот здесь сказано, они глубоко не считают, преизбыто чувствуют в богатстве их радушия. Это тоже действие благодати, это жизнь наоборот. Люди, вот невозрожденные люди в этом мире, да, они не способны. Когда у меня нет, человек все равно стянет все до себя, да, а вот действие благодати, оно наоборот. Когда у меня ничего нет, и я могу кого-то обогащать. И интересно, вот дальше в этой же главе он говорит, ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, благодать Его, да? В чем она выражается? Он, будучи богат, обнищал ради вас. Вот этот процесс ради кого-то. И он говорит, вот эта же благодать присутствует в Македонии. Они бедные, у них ничего нет, но они богаты в радушии. Они способны правильно относиться к окружающим. Это может быть выражаться не только в хорошо накрытый стол. Это может быть просто моя улыбка, мое доброе слово сердечное, моя способность сказать доброе слово человеку, когда он в проблеме, не укорить его, не что-то, а вот быть, жить наоборот. Вот люди в этом мире, они на плохое слово ответят плохим словом, на обиду они обидят, на злословие будут злословить. А Господи сказано, что наоборот, да? Он, когда его злословили, не злословил взаимно, его ругали, он не воздавал ругательства. Почему? В нем была благодать. Вот отражение нашего христианства – это Божья благодать, способная правильно относиться к людям. И третий принцип, который здесь находится, просто у меня много примеров, но я уже не буду просто так скажу. Третий принцип – это правильное отношение к Богу и к Церкви. Посмотрите, как здесь сказано. «Они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом нам по воле Божией, и написано «принять участие и в служении святым». Вот это отдельная как бы сторона – это правильное отношение к Богу и к Церкви. Вот как мы относимся к Богу? Вот действие Божьей благодати, оно открывается, как мы относимся к Богу и к Церкви. Как мы относимся к служению? Вот, допустим, очень хороший пример Иисус Навин. Хотя это еще доблагодатный период, но вот его понимание. Он говорит, я, это вот если к семейным, да, и дом мы будем строить город. Нет? Мы будем служить Господу. Все остальное это приложится. Вот это действие благодати. А в жизни по-другому. Я, моя семья, все остальное когда-нибудь. Ну, будет время, потрудимся, не будет, не потрудимся. Действие Божьей благодати, когда Бог и Церковь в твоей жизни точно так актуальны, как твои личные интересы. Интересный здесь пример еще дом Стефанов. Написано дом Стефанов, который есть начаток Ахайи для Христа. Дом – это семья. Семья, которая стала началом для Христа. Вот оно действие Божьей благодати. Это не просто, вот мы, ну, веровали, живем, как живем. А когда мы живем, и в нашем списке дел не исключение, а правило – жизнь для Бога. И мы всей жизнью что-то делаем для Христа. Может быть, я болею, может быть, я не болею, может быть, я имею возможности, может быть, не имею. Но я думаю о том, как жить для Христа, как служить Богу. Может быть, кому-то звонить хотя бы, может быть, за кого-то молиться, если я не могу больше ничего делать. Может быть, на благовестие ходить, но я что-то делаю для Христа. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы сейчас вместе помолились. И вот это слово, уведомляя вас о благодати Божьей, о силе Божьей, которая действует в церквах. Это единственное, что отличает нас от людей этого мира. Это действие Божьей благодати. Давайте мы помолимся вместе.